В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Обсудим последние яркие события последних дней с политологом и писателем Станиславом Белковским и музыкальным критиком Артемием Троицким. Данное сообщение – материал, созданный или распространено за иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Начну с самого заметного события последних прошедших пары дней. В пятницу 16 сентября Минюст объявил шоумена и сатирика Максима Галкина, мужа певицы Аллы Пугачевой, иностранным агентом. Что этому предшествовало?
Популярный российский комик и телеведущий Максим Галкин не раз выступал против войны. 24 апреля он записал видеообращение, в котором осудил удар крылатыми ракетами по Одессе.
Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как это? Объясните мне.
В начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что артист делал очень плохие заявления. 16 сентября Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список так называемых иностранных агентов, утверждая, что артист занимается политической деятельностью и получает за это деньги из Украины. В Инстаграме Галкин заявил, что это неправда.
Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Шутил раньше над политиками 90-х, потом начало 2000-х, сейчас над нынешними. И считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован. Что касается денежных средств из Украины, слушайте, ну когда выступал в Украине, это было последний раз лет 10 назад, ну тогда получал какие-то гонорары. Уже много лет ни копейки, вообще ни за что не получаю.
18 сентября Алла Пугачева опубликовала пост в соцсетях, где попросила включить ее в список иностранных агентов в знак солидарности со своим мужем.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».
Говорится в обращении Аллы Пугачевой. За сутки пост Аллы Пугачевой набрал 674 тысячи лайков и получил 88 тысяч комментариев.
Ну, вот такое выступление Аллы Пугачевой и такой эффект. Станислав, здравствуйте. Ну вот, можно ли понять, зачем и почему сейчас российские чиновники решили напасть на популярного артиста Максима Галкина? Вот, он что, для них в одном ряду с обычными исполнителями, планово решили, что для отстраски других нужно наказать очередную звезду? Или это была быстрая реакция на слова Дмитрия Пескова, что Галкину явно с нами не по пути?
Ну, скорее, Дмитрий Сергеевич Песков отражал тренд и предупреждал нас о том, что это решение будет принято. Ясно, что оно не принимается отдельно и самостоятельно Министерством юстиции. Все списки согласовываются администрацией президента, и машина работает себе по инерции. В этом смысле Максим Александрович Галкин ничем не отличается от всех остальных иноагентов, как титулованных, так и малоизвестных. Владимир Путин хочет провести четкую черту между своими и чужими, и критерий прост. Всякий, кто не согласен со спецоперацией Z, является врагом России и не должен никак пользоваться какими-то ни было благами, связанными с Российской Федерацией и российским государством, каким бы статусом и уровнем популярности он ни располагал. В этом смысле Галкин не исключение.
Ну, то есть чиновники о политическом эффекте вот таких выступлений своих не очень думают, да? Приказано сделаем.
Путинский чиновник думает в первую очередь, да и в последнюю тоже, о том, чтобы понравиться боссу, то есть Владимиру Владимировичу Путину. О последствиях подумает сам босс, который не боится ни одного гражданина Российской Федерации и не думает, что наезд на популярную фигуру может отрицательно сказаться на его собственном рейтинге и стабильности его властной машины.
Артемий, здравствуйте. Ну вот вы недавно беседовали с Аллой Борисовной, когда она приехала в Россию и привезла, так я понимаю, детей в школу. В каком она была настроении?
Ну, Я думаю, что Алла Борисовна пребывала в настроении достаточно беспокойном, но в целом вполне нормальном. Вот, естественно, она приехала в Россию двумя маленькими детьми, совершенно не для того, чтобы становиться заложницей, тем более делать заложниками детей. И совершенно она не собиралась вести в России политическую борьбу или партизанскую войну. Ее к этому вынудили реальные идиоты, то есть просто клинические кретины из администрации Путина или из правительства, или сам Путин, которые, совершенно не задумываясь о возможных последствиях, решили наказать Максима Галкина титулом иностранного агента. Вот, естественно, в этой ситуации Алла Борисовна, в общем-то, женщина, которая всегда была смелой и способной на поступки, вот, это на самом деле человек с характером, и она это неоднократно давала многим понять, вот, она не могла бросить своего мужа и сформулировала вот этот самый текст. На мой взгляд, сформулировала его достаточно виртуозным образом. То есть этот текст, конечно же, рассчитан не на оппозиционеров, не на борцов с режимом, а рассчитан этот текст как раз на ее такую корневую публику. То есть это люди в возрасте, ну там, скажем, от 40 до 80 лет, люди, которые помнят и любят Советский Союз, и, соответственно, помнят и любят, и прекрасно знают во всех подробностях Аллу Борисовну Пугачеву, которая является сейчас бесспорно советским человеком в России номер один. То есть я думаю, что она вообще самый известный российский гражданин, ну, может быть, не считая Путина, но с Путиным это получилось, так сказать, по долгу его службы. А с Аллой Пугачевой это приключилось просто благодаря ее таланту и творческому долголетию. Вот. Так что это самый известный россиянин, самый известный российский гражданин. И, конечно же, мнение этого гражданина, мнение на тему, которая, в общем-то, многих в России интересует, оно является в высшей степени важным. Я, кстати, не сомневаюсь в том, что в Кремле и окрестностях уже осознали весь идиотизм своего решения. Вот. И сейчас там какие-то, значит, Ивашкины головы летят наверняка во все стороны. Думаю, что тут не отделаются только служебными выговорами, а, в общем-то, люди будут уволены, отставлены и так далее. Потому что это реально для российской публики, скажем, контрнаступление украинской армии и бегство армии российской, это, в общем-то, что-то такое сугубо абстрактное, отдаленное, да, скорее всего, они вообще об этом не знают, поскольку информацию черпают исключительно из официальных проверенных источников. А вот Алла Пугачева, которая говорит о мнимых целях, о войне и всем таком прочем, вот, и при этом напрашивается в иноагенты, это вот это уже история гораздо более серьезная для массового сознания.
Но я хотел еще все-таки к вашему разговору, в отличие от нас, вы, значит, с ней лично знакомы, вот она каких-то сложностей ждала от властей, то есть были у нее ожидания, что будут проблемы, или, так сказать, она думала, что, в общем, обойдется, благодаря статусности?
Она думала, что обойдется, собственно говоря, и я думаю, что и сейчас это обойдется. То есть она приехала в Россию, я думаю, будучи уверенным, что риски для нее, скорее всего, не существуют. Если и существуют, то минимальные. То есть она не пошла бы на большой риск ради того, чтобы определить своих детей в российскую школу. поскольку и в Европе, и в Израиле везде имеется огромное количество прекрасных частных школ, которые смогут дать ее детям лучшее образование, чем в России, и при этом обойтись без промывки мозгов в духе там всяких уроков патриотизма, юнармии и так далее. Вот. То есть она приехала в Россию просто потому, что у нее были дела. У нее были дела, какие-то важные, какие-то не очень. Если бы она действительно осознавала бы какой-то риск, у нее была стопроцентная возможность от этой поездки отказаться.
Ну а вот то, что она была на похоронах Михаила Горбачева и достаточно так интересно высказалась, вот я процитирую просто ее запись: «Давно я так не рыдала, ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть империей зла для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики удержания собственной власти». Ну вот мне кажется, что такая запись, которую тоже многие прочли, не могла не радовать власти, и это тоже могло у них, как мне кажется, может быть, вы меня поправите, спровоцировать вот такое обострение.
Нет, ну вообще это интересная история. Мы, кстати, с Пугачевой и с Горбачевым познакомились одновременно. Тогда придумали такой большой благотворительный концерт для жертв Чернобыля. Это было в мае 1986 года. Был первый благотворительный концерт в Советском Союзе. Вот. И мы пошли как раз к Яковлеву, от него к Горбачеву, чтобы получить добро на этот концерт. Надо сказать, что все там очень душевно. С этими ребятами у нас срослось, что называется. То, что она сказала о Горбачеве, точнее, написала, вот это, на мой взгляд, очень-очень здорово она все сформулировала. То есть, в отличие от такой хитро выдуманной вот этой фразы по поводу мужа Максима, вот, здесь она сказала практически все, что думала по этому поводу, вот, в частности, о политике, как, точнее, о насилии как методе политики. Вот совершенно было понятно, кого она имеет в виду, говоря о насилии и политике. Вот это, я думаю, она написала не столько как раз для своей глубинной и широченной аудитории, это она скорее написала для своих друзей и знакомых. И надо сказать, что, конечно же, эту фразу можно понять только совершенно определенным образом, и образом весьма и весьма обидным и неприятным, скажем, для Владимира Путина.
Станислав, как вы считаете, вот не получилось ли так, что в каком-то смысле Алла Борисовна бросила перчатку власти именно тогда, в день прощания с Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
Мне представляется, у Аллы Борисовны нет какого-то политического плана бросить перчатку в такой-то момент, атаковать Кремль в следующий. Нет никакой концепции стратегии политической борьбы. Она привыкла и так говорить все, что думает, в разные эпохи, когда, так сказать, правители были лишь, так сказать, мелкими персонажами ее времени, как говорилось еще со времен Леонида Ильича Брежнева. В то же время нельзя сказать, что она как-то нарочито выступала против какой бы то ни было власти до недавних времен. Она, так сказать, вела себя всегда традиционно сдержанно, подчеркивая свой статус народного кумира, который не может и не должен зависеть от того, какие политики в данный момент у власти. Просто и я не думаю, что кто-то пострадает в Кремле за эти принятые решения, поскольку они находятся полностью в русле путинской линии. Под разделом является та самая спецоперация Z. Сколько бы то ни было жесткие и красивые слова на похоронах Михаила Горбачева, все же не содержали ни упоминания этой красной тряпки для быка, ни лично Владимира Путина открытым текстом, а здесь, в этой записи в Инстаграме по поводу Максима Галкина и призыве объявить ее иноагентом, там, безусловно, есть прямое осуждение спецоперации Z. что является с точки зрения Владимира Путина совершенно недопустимым ни для кого, даже для звезды такого уровня, поскольку подлинно народным кумиром, который стоит выше всех качественно на порядке, Владимир Путин считает все-таки себя. И он не готов ни с кем делиться этим эксклюзивным статусом. Отношение к этой истории продемонстрировал Дмитрий Песков, все тот же, который сказал, что мы будем это типа игнорировать, в общем, беде, да? Поскольку они прекрасно понимают, что дальнейшее раздувание скандала для них невыгодно, ну и на попятную они тоже не пойдут. А спикеры более низкого уровня, типа Владимира Соловьева или вице-спикера Госдумы Петра Толстого, реагировали на это весьма агрессивно, с открытыми оскорблениями в адрес Аллы Борисовны, что еще раз подчеркивает, сделано и укладывается в кремлевскую линию, а не является отклонением от нее.
Станислав, а на ваш взгляд, какое место в вот, мире обычного среднего россиянина занимают там, Максим Галкин и особенно Алла Пугачева? Вот по сети такой гуляет тезис, что выступление Пугачева – это бунт СССР, точнее того позитивного в духе, так сказать, знаменитой фразы «лишь бы не было войны», что в нем можно найти? Бунт, так сказать, вот против современной путинской России. Есть в этом доля истины?
Я бы говорил от имени одного среднего россиянина, себя самого, как я это оцениваю. Сейчас я не одинаково воспринимаю Аллу Борисовну Пугачеву и Максима Александровича Галкина. Максим Александрович Галкин – это очень талантливый стендап-комик, вне всякого сомнения. А Алла Борисовна все-таки это легенда. Это нечто большее, чем просто певица, которую оцениваешь по ее вокальным данным или успехам. И в разные эпохи она была, с моей точки зрения, голосом народной интуиции. Поэтому, когда сегодня она критикует самое святое для российской власти, спецоперацию Z, для очень многих людей это означает, что так и надо делать. Что это не война, и священной коровы не является. И что действительно, если так говорит Алла Борисовна, значит, так и надо, и так можно. Вот, мне кажется, в чем особое значение ее выступления.
Артемий, а вы что скажете? Вот этот бунт советского против российского вот, или неороссийского, это такая просто красивая формулировка, такая игра в бисер?
Ну, я думаю, что это на самом деле такой мем, придуманный Арестовичем, насколько я понимаю. Я бы не сказал, что эта формулировка полностью описывает ситуацию, но доля истины в ней, несомненно, есть. То есть Алла Пугачева все-таки в первую очередь это суперзвезда Советского Союза. 90-е и нулевые годы она не была настолько всемогущая и всепроникающая, как это было во второй половине 70-х и в 80-е годы. Поэтому, конечно же, для тех людей, которые до сих пор живут воспоминаниями, грезами о Советском Союзе, Пугачева – это символ. Это символ, и в этом смысле можно сказать, что да, что как бы советская доктрина, которая, помимо всего прочего, естественно, подразумевала борьбу за мир, а отнюдь не, значит, войну с соседями, хотя это тоже было, но это было как бы представлено как сугубое отклонение от практики, а теперь-то военная пропаганда совершенно беспардонная, навязчивая и предельно агрессивная. Так вот, конечно же, для людей, для которых мир в принципе является ценностью, выступление Пугачевой, в общем-то, очень-очень живо.
Скажите, а как вот музыкальный критик, как бы вы охарактеризовали творческий путь Пугачевой? Вот, но есть ведь люди, которые телевизор не смотрят, не поклонники эстрадной музыки, сделайте им одолжение.
Ну, Алла Пугачева – это современная поп-певица, скажем так. И она была, в общем-то, первой поп-звездой в Советском Союзе из числа тех, что не следовали очень консервативным советским канонам. Это касается и музыки, в которой были, там, скажем, элементы рок-музыки, соул-музыки, диско и так далее. Это касается и манеры себя вести, и манеры одеваться, скажем, имеется известная история, это не апокриф, это на самом деле, что Лапин, всемогущий абсолютно председатель гостелерадио в 70-е, начале 80-х годов, посмотрев выступление Пугачёва на фестивале «Золотой Орфей», он сказал, вот эту шлюху, скажем так, более прилично, крупным планом не показывать, а то, значит, создается впечатление, что она с микрофоном занимается оральным сексом. Вот. То есть была точно такая же история, как в свое время с Элвисом в середине 50-х годов, когда тоже его по американскому телевидению было запрещено показывать ниже пояса из-за тех движений сексуальных, которые он, значит, совершал своими бедрами и задницей. Значит, в музыкальном отношении она была очень гибкой, разнообразной. У нее были самые разные песни, от сугубо таких вот традиционных, эстрадных, сентиментальных, мелодических, вплоть до таких очень даже прозападных и заводных номеров. И надо сказать, что и те, и другие песни народ очень любил. Молодежь больше любил какие-то ее диско и роковые хиты. Люди старшего поколения слушали песни вроде «Жизнь невозможно провернуть назад» или там, «Про айсберг в океане» и так далее. Вот. В общем, она была на самом деле очень, да, в общем-то, и остается, я думаю, если бы она захотела, она очень сильный исполнитель, харизматическая фигура, плюс, я думаю, что это такая достаточно недооцененная часть ее творчества. Она хороший композитор, она сочинила немалое количество очень-очень сильных мелодий, которые были, ну, во всяком случае, значительно лучше, чем то, что пишут всякие нынешние деятели типа Крутого или Дробса.
Ну, хорошо. Давайте мы Станислава тоже спросим. Вот что певица номер один Алла Пугачёва, это понятно. Вот нам, значит, Артемий рассказал кое-что. А вот во всех опросах она становится женщиной номер один многие годы и в СССР, и в России. За счет чего?
Я уже сказал, что я, так сказать, ее нельзя оценивать, на мой взгляд, исключительно как певицу отдельно от ее социальной роли. Поскольку действительно она всегда была очень яркой, независимой, в этом смысле такой смыслообразующей фигурой для определенной части советского и постсоветского общества. Хотя, разумеется, ее влияние уменьшалось с течением времени и сменой эпох. И, так сказать, вот, как я уже сказал, это не некий голос народной интуиции. Она всегда очень была созвучна каким-то представлением определенных групп своей аудитории. Она могла сказать то, что именно хотели от нее услышать, и вербализовать какую-то музыку их души, своего слушателя. Это так и остается в значительной степени. Именно поэтому ее призыв так важен. Независимо от того, какой певицей и в каком рейтинге она является на сегодняшний день.
Ну вот, кстати, про призыв и про текст. Тут я читал много всяких комментариев за последний день. И у некоторых критиков есть претензии, что ж она написала «Украина», не написала «Украина», затем написала про ребят, которые гибнут. Ну, мне это требование кажется все же завышенным. А вам, Станислав?
Ну, я считаю, что она написала хорошо. Я думаю, что многие от нее не ожидали и такого шага. Именно поэтому этот шаг был встречен с восторгом всеми теми, кто осуждает спецоперацию Z.
Ну, то есть это как бы вот то, что она могла в рамках такой своей задачи исполнить, она исполнила, не будем к ней придираться.
Ну, да, не была оппозиционером или вообще политическим деятелем в прямом смысле. Поэтому я считаю, что то, что она сделала, это много, это больше, чем многие от нее ожидали.
Артемий, вы что скажете? Вот есть такая тоже версия, трактовка. Вот этот текст написан как бы для людей, ну, из такого колеблющегося большинства, которые украинские жертвы пока не сильно беспокоят по сравнению с российскими. Ну и она как бы говорит, что я настоящий патриот, своей стороны, как и Максим, думаю о благополучии граждан, в отличие от тех, кто начал войну за иллюзорные цели там, и посылает на нее наших ребят.
Я уже говорил об этом. Она писала этот текст явно не для оппозиционеров, не реальных, не диванных. Она писала этот текст в первую очередь для своей аудитории, для тех людей, которые ее любят, которые ее понимают. К счастью, таких людей десятки миллионов. Поэтому мне кажется, что имея в виду именно этих адресатов, именно эту аудиторию, а это действительно люди, как правило, это люди аполитичные, это люди даже не колеблющиеся, а люди, которые просто как бы от этого отмахиваются. Вот, они особо терзаются, значит, вопросами войны и мира. Вот, я думаю, что писала она в первую очередь для таких людей. Отсюда сдержанность этого текста, отсюда то, что не употребляется слово «война», не упоминается страна Украина, не говорится о страданиях украинского народа. Вот, думаю, что все претензии такого рода, ну, это на самом деле нелепые претензии, которые просто игнорируют факт того, что эта акция была сделана вполне определенным человеком, Аллой Пугачевой, с целью расшевелить вполне определенную публику, а именно ее аудиторию. Вот. И, естественно, при этом я считаю, что очень важен тот факт, что Алла при этом апеллирует к тому, что называется семейными ценностями. То есть она пишет о своем муже. Для миллионов россиян, причем как мужей, так и жен, это само по себе очень ценно.
Да, я хотел Станислава спросить, а вот Алла Борисовна участвовала ли доселе в политике за эти годы после 91-го? Ну, я что-то помню такое про умеренный либеральный проект какой-то Михаила Прохорова, и больше, честно говоря, в голову и не приходит. А вот вам что-то вспоминается?
Алла Борисовна покасательно участвовала в некоторых политических проектах, поддерживая тех или иных кандидатов, но в первую очередь как творческая величина, а не как политик, разумеется. Например, вот на моей памяти ее участие в кампании в Красноярском крае в 1998 году, когда она была на стороне тогдашнего губернатора Валерия Зубова, проигравшего, несмотря на поддержку Аллы Борисовны, генерала Александра Ивановича Лебедя, по многим причинам, одной из которых, естественно, был и визит Алена Делона, перебившего Аллу Борисовну Пугачеву. Почему это так получилось, можно много говорить, но сейчас не будем. Да, действительно, она была в партии Михаила Дмитриевича Прохорова, видимо, в связи с определенными отношениями с этим богатым человеком. Но нельзя сказать, что она была витриной этой партии или ее основным спикером. Она тоже, так сказать, там была достаточно показательной. И потом, когда партию у Михаила Прохорова отняли по поручению тогдашнего президента Дмитрия Анатольевича Медведева руками тогдашнего же кремлевского куратора внутренней политики Владислава Юрьевича Суркова, Алла Борисовна произнесла очень пламенную речь о том, что Сурков сошел с ума. Но все-таки всякие ее появления в политике были достаточно ситуативными и, видимо, связаны с решением каких-то практических вопросов. Никогда она не выглядела человеком, идущим в политику или собирающимся бороться за власть лично для себя. Видимо, ей было достаточно власти на своей многомиллионной аудитории.
Просто тут пишут периодически, что если бы Алла Пугачева решила бы сейчас, ну, сейчас не сейчас, может, потом, баллотироваться на пост президента России, то ее победа была бы очевидна, даже путинисты проголосуют за нее. Ну вот, представьте себе такой...
В России нет демократических выборов президента, поэтому рассуждение о том, что кто бы ты ни было мог бросить вызов Владимиру Путину и победить, носит сугубо схоластический характер.
Ну, тем не менее, можно обсудить схоластический характер, в схоластическом характере это все, о гипотетическом. Вы как специалист, что скажете?
Я не думаю, наблюдая со стороны за звездной карьерой Аллы Борисовны на протяжении многих лет, я не думаю, что она хочет быть президентом Российской Федерации, потому что она не относится к числу людей, которые считают такого типа пост высшим достижением в жизни.
Ну, в общем, наверное, это хорошая, так сказать, мысль. Артемий, а что вы скажете вот на те же разговоры там Галкина или Пугачева в президенты? Это что же вот тут начали это все писать? Это только шутки, под ними абсолютно ничего нет? Или это некий пропущенный когда-то шанс, который был, но вот все растворился в прошлом?
Нет, ну, касательно Аллы Пугачева, это конечно, стопроцентная утопия, wishful thinking, поскольку, в общем-то, Алла счастлива. Сегодня у нее прекрасная семья, у нее, не скажу, абсолютно стабильная и безмятежная, но вполне достойная, счастливая семейная жизнь, естественно, никаким президентом ей категорически быть не хочется. Вот что касается до Максима, то, естественно, это сейчас стало популярной шуткой, вспоминая Рональда Рейгана, вспоминая Владимира Зеленского, значит, очередной актер становится главой государства и при этом весьма и весьма, скажем так, способным правителем. Вот. Не думаю, что Максим такого рода предложение может принять всерьез, поскольку думаю, что у него тоже имеются совершенно иные планы на жизнь. Вот. Ну и в принципе, я не так хорошо знаю его лично, как Аллу, вот, но он абсолютно никогда не производил на меня впечатление человека, который имеет, скажем, какие-то властные амбиции. Нет, он, в общем-то, такой вполне легкий, беспечный и юмористически относящийся к жизни и ситуации человек. Так что, нет, думаю, что, к сожалению, президентом у нас будет кто-нибудь другой.
Ну, говорят, что Пугачёва – это фигура такого национального консенсуса, от которой много зависит, независимо от ее места в иерархии, своего рода, так сказать, совесть нации. Вот на этот пост Алла Борисовна может претендовать?
Не понял.
Ну, вот человек, который, авторитет которого способен повернуть настроение как-то.
Нет, если бы в России была не президентская, а парламентская республика, вот, что на самом деле является моим глубоким и давнишним желанием, вот, если бы это было так, то да, я на самом деле прочил бы в президента шамана Александра Габышева из Якутии, потому что для меня он такой очень серьезный моральный авторитет, скажем так. Что касается Аллы Пугачевой, то, ну, наверное, она могла бы быть фигурой, ну, скорее сравнимой, скажем, с Елизаветой II. Но у нас, кажется, такого рода должности в стране пока что, по крайней мере, нет.
Станислав, а вы что скажете? Есть вот человек, авторитет которого способен развернуть общественное настроение масс, ну, например, против вот этой вот войны?
Я, если вы имеете в виду вообще такого человека, то я пока такой фигуры не вижу. И Алла Борисовна ей тоже не является, поскольку все-таки она не Махатма Ганди. Она крупная величина, но в несколько иной плоскости. Нельзя сказать, что она совесть нации. Она, мне кажется, никогда на это не претендовала, и, так сказать, ее жизненный путь не предполагает укоренение в этой нише. И надо сказать, что ее влияние на ее поклонников именно в политическом смысле отнюдь не безгранично, что вот показывает тот же пример с Красноярским краем и 98-м годом, когда харизма Александра Лебедева была важнее того, на кого укажет, за кого попросит голосовать Алла Борисовна. Тут у человека в сознании и в душе возникают несколько иные приоритеты. То есть нельзя сказать, что он является феодалом своих поклонников, которые сделают все, что она скажет, независимо от содержания ее высказывания, имеющего отношение к политике и общественной жизни. Авторитет – да, но не феодал. Если говорить о Максиме Александровиче Галкине вдогонку, то да, я не думаю, что он стремится к президентскому посту. Но, кстати, ну и тем более, что не только Украина не Россия, но и Россия не Украина, и путь Зеленского, естественно, в условиях современной России и ближайшего будущего России невозможен. Но какой-нибудь сериал типа «Друг народа», где Максим Галкин предстал бы реальным соискателем на высшего государственного поста в виртуальной России, в мета-России, мне кажется, был бы вполне возможен.
Ну, а что власти-то будут делать сейчас? Вот они, так сказать, вызвали этот всплеск эмоций, всплеск комментариев. Вот какие у них будут действия, Станислав? Лишат телевидения, значит, или пойдут по тому пути, что и Аллу Борисовну оштрафуют, как Шевчука, или все-таки у них хватит ума сделать вид, что не заметили они, ну, там, какое-то выступление, и оно все затихнет.
Да, все затихнет, конечно. То есть они будут пойти путем информационной изоляции Аллы Борисовны Пугачевой по возможности и игнорирования случившегося. Собственно, все рассосется, это стандартная логика поведения путинского Кремля в таких ситуациях. Ну, вспомним, например, Сергея Ивановича Фургала и многотысячные манифестации, его поддержку в Хабаровске 2 года назад. Ну, что, 2 месяца прошло, и народное возмущение стихло. Собственно, Кремль надеется на то, что в данном случае она стихнет гораздо быстрее, и случившееся останется неприятным для Кремля эксцессом, но не какой-то системообразующим, каким-то системообразующим событием.
Ну а как же с тем же Шевчуком, с теми же рокерами, которых лишают площадок для выступления? Это же каждый раз вызывает, так сказать, очередную волну там, сочувствия, эмоций и так далее. То есть вместо того, чтобы оставить там каких-то людей в покое, вот, их все время поднимают, так сказать, на щит.
Больше того, вот некоторые представители Z-культуры, назовем это так, например, известный писатель Евгений Николаевич Прилепин, он же Захар Прилепин, в очередной раз жаловался на днях, что вот новая композиция «Оксимирона» собрала за сутки 2,5 миллиона просмотров, а за неделю 10 миллионов соберет.
Да, она называется «Я убил в себе империю».
А значит, рэпер Z, который поддерживает спецоперацию, там и за это время там, набирает максимум десятки тысяч. И как же это так? И очень важный вывод делает Захар Прилепин, что российская молодежь – это не наша молодежь. Это важный смыслообразующий вывод, поскольку из него, безусловно, вытекает, что спецоперация Z в широком смысле, а не только в формате не войны с Украиной, она закончится со сменой поколения, бесспорно. И, собственно, в новых молодых поколениях очень велика оппозиция всему происходящему сейчас. Но для Владимира Путина это же последний решительный бой. И он не может поддаваться эмоциям, давать слабину. Любые компромиссы были возможны до 24 февраля. Это решающая схватка с Западом и решающая схватка с будущим, где он представляет силы прошлого. Поэтому нет, он не будет считаться такими издержками. Он считает, что укрепление консолидации той части народа, которая его поддерживает, возможно только на пути безжалостного отвержения всех тех, кто против спецоперации Z. Никаких переговоров с ними.
Хорошо. Артемий, а что вы скажете? Вот эти черные списки Кремля, они растут? Я имею в виду списки исполнителей, которых не пускают выступать в России, так сказать. И это все напоминает времена, ну, известные, там, андроповские какие-то, все больше и больше.
Ну, вначале я хотел бы сказать, что я согласен с тем, что власти, конечно, постараются максимально изолировать в информационном отношении Пугачеву и всячески замалчивать факт ее не только высказываний, но и факт самого ее существования. Думаю, что даже вот всем этим гавкающим гражданам типа Михалкова, Соловьева и так далее будет дан приказ о Пугачевой не говорить. Все, хватит, типа проехали. Вот. Но я не согласен с тем, что это не будет иметь никакого воздействия. Значит, при том, что я не думаю, что Алла будет продолжать свою кампанию, будет продолжать, значит, это гуманитарное миролюбивое наступление, но уже от того, что она успела сказать, осадок, как говорится, останется. Осадок этот останется в миллионах голов российских граждан, и я думаю, что, в общем, общественное мнение немного, незаметно, но очень основательно так тектонически сдвинулось в сторону от Путина и от войны. На мой взгляд, это важно. Вот. Ну а что касается черных списков, да, это такая абсолютная брежневщина, андроповщина, черненковщина. Списки эти существуют, и они растут. Более того, так же, как это было в начале 80-х годов, соблюдение этих списков, в общем-то, достаточно рьяно соблюдается. То есть я нахожусь в контакте с некоторым количеством музыкантов, и они мне рассказывают, что да, что вот их концерты запрещают, что как только появляется какая-то информация, она немедленно отслеживается, и поступают звонки из различных контор владельцам клубов и концертных залов. То есть, да, это все происходит. Вот, я не думаю, что это какая-то эффективная тактика, поскольку боль на выдумке хитра, и точно так же, как ответом на андроповщину был так называемый магнит издат, ответом на уже андроповщину были концерты-квартирники. Сейчас возможности для какого-то автономного существования музыкантов и культуры вообще намного шире, чем это было в 80-е годы, поскольку имеется интернет и все его прелести. Вот, так что думаю, что сейчас будет такое интересное новое подполье, поскольку молодежь действительно, в общем-то, совершенно не разделяет, ну, по крайней мере, образованная городская молодежь и та молодежь, которая еще не уехала за границу, она совершенно не разделяет ценности путинизма, то, разумеется, аудитория у этого нового подполья будет обширная и очень благодарная. В общем, я думаю, что будут довольно интересные времена в ближайшие годы. Вот. Другое дело, что мне все-таки кажется, что они долго не продлятся. Вот я ни в коем случае не политолог, тем более там не какая-то политическая Кассандра, но у меня есть четкое ощущение, что Путин, вот лично Путин, как значит, краеугольный камень всей этой конструкции, вот, что он доживает уже последние, если не дни и недели, то последние месяцы уж точно. Думаю, что его бесполезность и никчемность и сомнительность как лидера, военноначальника и так далее стала уже слишком очевидной, и ради спасения собственной шкуры, думаю, что многие люди из числа его ближайших соратников предпочтут от него избавиться. Если предпочтут от него избавиться, если так и будет, то думаю, что первым делом, естественно, они пойдут на какие-то отчаянные попытки договориться с Западом, в том числе пойти и на какие-то гуманитарные уступки тоже. В том числе в области культуры.
Ну, это такой сценарий, конечно, я бы сказал, яркий, но видится с трудом. Еще я, Артем, хотел спросить, просто чтобы уточнить, вот как, кто потерял возможность выступать в России из самых известных исполнителей, ну и совершенно обратная сторона, кто из известных фигур, так сказать, топит за эту операцию?
Я могу сказать, что если брать таких всенародно известных артистов, то большая часть этих музыкантов и авторов, они уехали за границу. То есть это Андрей Макаревич, это Борис Гребенщиков, это Земфира, это Оксимирон, Нойз МС, Моргенштерн, Фейс, это все рэперы, они, может быть, не всенародно известные, но они все молодежно известные. из тех, кто из России не уехал, это, конечно же, и вот эта такая большая тревога, это Юрий Шевчук и группа ДДТ. Вот, они остаются в России, при том, что концерты ДДТ строго-настрого запрещены. Вот, как большая группа сможет существовать, ну, фактически, будучи лишенной возможности вести профессиональную деятельность, вот это большой вопрос. То есть Шевчук, он, конечно, будет последним человеком, который из России уедет, вот, но с другой стороны, ему надо, конечно, все-таки оставаться профессионалом, ему надо выступать, ему надо играть. Вот, и вот это, конечно, большой знак вопроса. Ну а что касается до вот этих шлюшек, то особо больших артистов среди них, к счастью, нет. Это вообще большое облегчение. То есть обычно называют Гарика Сукачева. Гарик Сукачев всегда был в большей степени исполнителем, нежели автором. То есть это не Макаревич, не Шевчук и не Гребенщиков. Вот, он никогда не был властителем умов, он скорее как бы был просто популярным шоу-персонажем. Ну, об артистах типа Баскова, Киркорова и так далее я вообще не говорю. Это как бы из известной фразы адмирала Колчака насчет артистов, проституток и извозчиков. Вот, так что, в общем-то, я могу сказать, и это меня очень радует, особо жалеть некому.
А Оксимирон, кажется, вернулся, нет?
Оксимирон снял видеоклип в Петербурге на «Пяти углах». Вот, очень симпатичная песенка. Вот, и я так понимаю, что, сделав это свое черное дело, он тут же убрался во свояси. От греха подальше, поскольку он тоже в черных списках.
Ну что ж, давайте мы теперь посмотрим, какова реакция на выступление Аллы Пугачевой. Она была бурной в сетях, а вот дошло ли ее заявление до публики? Опрос в Москве.
Это ее мнение, она пытается поддержать своего мужа, но я считаю, покидать свою страну в такое время неправильным.
У каждого есть свое мнение, по крайней мере, у нас вроде как свободная страна. По конституции на деле немножко не так.
Не особенно важны для страны заявления данной артистки.
Каждый волен выражать свою позицию так, как он считает нужным. Главное, чтобы это не было реально во вред нашей обороноспособности, нашей культуре.
Я считаю, что это не патриотично в нашей родине, где они выросли, сделали себе карьеру, воспитали детей. Теперь она сама просит для себя наказание.
Ну, наверное, как жены, да, но в плане политическом не могу оказать ей поддержку.
Нет, не считаю. Я не признаю изменников родины.
Ну, я считаю, да, это правильно, что она так выразила свое это решение.
Всю жизнь в России прожила, пела концерты Примадонны и вдруг иностранный агент. Как-то не вяжется.
Сильно громким таким заявлением, как она сказала, не считаю.
Считаю важно. Она для себя определила свою позицию.
Ну, она больше народная артистка. Даже не знаю, насколько сильно это скажется. Но то, что она решила поддержать своего мужа, это очень правильно, я считаю. Это хорошо.
Ну, вообще неправильно подавать себя в список иностранных агентов, так как надо быть патриотом своей страны.
Если там в заголовке «антивоенная», это значит «нет войне». А если нет войны, это значит «да миру». «Да, я за мир», это однозначно. Если ребята из публики и эстрады поддерживают это направление и хотят создать мир, то, конечно, это прекрасно.
Ну вот, разные мнения прозвучали на улицах российской столицы. Услышали ли слова Пугачева те, кто вообще не слышит, не видит ничего, кроме телевизора? Ваш комментарий, я думаю, Станислав.
Нет, конечно, те, кто полностью замкнут на федеральное телевидение, они, скорее всего, не узнали об этом комментарии или не узнали, или узнали о нем в негативном контексте. Это тоже значительная часть населения Российской Федерации. И здесь я говорю прямой конвертации популярности Аллы Борисовны Пугачевой как артистки в политическое влияние никогда не было и нет. и не будет. Тем более, конечно, уровень популярности ее в эти времена не такой, как правильно было замечено Артемием Кирилловичем, как во второй половине 70-х или 80-х годов в позднем Советском Союзе. Поэтому еще раз говорю, что сам поступок Аллы Борисовны важен для тех действительно многих колеблющихся, кто видит в Алле Борисовне именно этот голос интуиции. Это ценит ее интуицию. Раз она так сказала, то значит так можно. Да, на следующей стадии так нужно.
Артемий, ваша оценка?
Ну, я хочу сказать, что я вообще в принципе не верю в уличные опросы, равно как и в социологические опросы. Вот, поскольку проведение открытых опросов в закрытой стране, да еще к тому же и во время войны, это, ну, это, скажем так, это очень лукаво. Мне было любопытно то, что, в общем-то, как я и предполагал, очень многие одобряют поступок Пугачевой в свете того, что она встала на защиту, проявила солидарность со своим мужем. Я уже говорил, что я считаю, что это очень-очень умный ход со стороны Аллы Борисовны, и вот очевидно, что он работает.
Артемий, спасибо. И вопрос Станиславу. Станислав, что вы скажете вот о прогнозах нашего коллеги, которому кажется, может быть, в связи с поражениями российских сил на Харьковщине, что вот оно долго все не проживет и скоро все повалится?
Ну, во-первых, надо заметить, что само выступление Аллы Борисовны Пугачевой случилось, ну и, собственно, Кремль сам сделал подводку к этому, назначив Максима Галкина иностранным агентом, именно в тот момент, когда вера в успех спецоперации Z в широких массах многонационального народа Российской Федерации немножко пошатнулась. Да, причем даже среди тех, кто получает информацию исключительно из, с помощью федеральных телеканалов, поскольку очевидно, что никаких успехов нет. Их невозможно предъявить никак. Никакими способами, так сказать, даже те, кто не знают о унизительном отступлении российских войск в Харьковской области, понимают, что вместо блицкрига, когда Киев должен был взять за 3 дня, какая-то затяжная более полугода не война, в которой совершенно непонятно, что происходит, кроме значительных издержек, несомых России и ее народу в связи с этим. А, безусловно, я так сказать, не берусь прогнозировать судьбу Владимира Путина в перспективе недель или месяцев. Но, безусловно, я считаю, что с точки зрения исторического предопределения этот режим мог бы существовать десятилетия, если бы не спецоперация Z. И раз она случилась, как всегда бывает в истории, значит, срок жизни этого режима суждён гораздо меньший срок. Может быть, это не недели и не месяцы, а годы, но тем не менее, это уже не десятилетия, и этот, так сказать, горизонт где-то виден.
Слушайте, а вот что все-таки привез Путин из Самарканда? Как-то у него там все не очень клеилось на этой встрече ШОС.
Он ничего не привез, кроме ощущения, что Россия полностью утратила статус как силового, так и политического модератора постсоветского пространства. Поскольку именно к саммиту ШОС Азербайджан пошел войной на Армению, и, как мы знаем, теперь США разруливают эту ситуацию, и министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречаются в Нью-Йорке под патронажем Энтони Блинкина, а не в Москве, как это еще недавно происходило. Киргизия и Таджикистан начали воевать друг с другом. ОДКБ отказалась поддержать своего члена Армению, хотя бы уже потому, что 2 страны ОДКБ фактически на стороне Азербайджана. ОДКБ не входящим, это Казахстан и Киргизстан. Но они на стороне Турции, но тем самым Азербайджана. Поэтому ясно, что реальные рычаги влияния на постсоветском пространстве Владимир Путин окончательно утрачивает, и в этом спецоперация Z сыграла огромную роль, поскольку она показала невоенную недееспособность Российской Федерации, и то, что вторая армия мира, которую рекламировали годы подряд, оказалась блефом.
А выигрыши кто? Китай, Турция?
Ну, у Турции свои проблемы, связанные с тем, что Эрдоган может не переизбраться на второй срок, пусть на второй, типун мне на язык, на очередной срок, в июне следующего года, по крайней мере, если бы выборы остались в это воскресенье, он бы их проиграл. Это, кстати, обращаю внимание, в Турции все-таки, пусть режим авторитарный, но не такой, как в России. Там оппозиционеры могут убеждать и даже являются мэрами нескольких крупнейших городов, включая столицу Анкару и мегаполис Стамбул. В конечном счете, выигрывают все, кто хочет сохранения в той или иной степени нынешнего порядка вещей и укрепления в рамках сегодняшнего порядка вещей. Проигрывает Российская Федерация, чей последний смертный бой с евроатлантическим миром и попыткой с костлявой рукой прошлого схватить будущее, очевидно, обречена на провал. Вопрос только в какой временной перспективе.
Спасибо. Станислав Белковский, Артемий Троицкий были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.